إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد На прошлом занятии мы с вами закончили изучение хадисов главы Изалати Наджаса, главы о устранении Наджасы. Подытожим, и это наше подытоживание, оно будет в нескольких пунктах. Первое, что мы скажем, что устранение Наджасы, Изалати Наджаса, оно происходит любым способом, если произошло устранение ее, если произошло устранение наджасы. То есть не является условием здесь какое-то определенное количество, раз, не является условием какое-то именно специальное вещество и так далее. То есть, если ушло любым способом, любым количеством раз, то считается, что состоялось очищение от наджасы. Понятно? То есть нет специального какого-то установленного в качестве условия вида именно очищения или какого-то количества очищения. Если один раз хватит, одного раза для устранения наджасы, значит оно устранено. Двух раз, значит два раза. Десяти раз не хватит, значит что больше, чем десять раз. Может быть двадцать раз. Самое главное, чтобы было устранено вот это вещество само, которое является наджасой. Хорошо? То, что если оно что-то из одежды, на что-то попало, чтобы ушел след, ушло проявление этого. Это первое. Второе, что мы должны сказать. Вопрос, только ли водой устраняется наджаса или не только водой? Обязательно ли вода должна быть для устранения наджаса или может быть что-то другое? Здесь есть в этом вопросе разногласия среди ахлил-ильм. Большинство ученых считает, что изаляту наджаса, устранение наджаса, оно возможно только посредством воды и все. Что это мнение большинства ученых. Говорят, кроме того, на что есть доказательство, отношение чего есть доказательство, что это исключение, как, например, говорят они, истиджмар. Что такое истиджмар? Истиджмар, мы знаем с вами, есть понятие истинджа, есть понятие истиджмар. Истинджа – это когда человек подмывается, да, подмывает свои, после мочеиспускания органы или после фекации он подмывается, это называется истинджа. А если он подтирается, то это называется истиджмар. Так вот, большинство говорят, что устранять наджасу можно только водой, и исключением является истиджмар. Хорошо? То есть наджаса, да, посредством истиджмара, то есть подтирания, она устраняется. Но даже этот вопрос, вопрос истиджмара, среди уляма есть такие, которые говорят, нет, наджаса сама по себе не устраняется истиджмаром. Хорошо? А просто устраняется сам хукм, что человек сейчас загрязнен наджасой. То есть он после истиджмара имеет право. Хорошо, потом нужно совершить вуду и молиться. То есть сам хукм, само суждение о том, что он загрязнен, устраняется, но не значит, что истиджмар устраняет наджасу. Что это значит? Это значит, что истиджмар просто тебе дозволяет молиться в таком состоянии. Хорошо? Но он не очищает сам по себе, истиджмар. Это вот некоторые говорят факихи, есть их мнение. Что из этого вытекает? Кто-то скажет, ну какая разница, дозволяет молиться или считается, что устранена наджаса? Какая разница? Такая разница, что если человек коснулся своей одеждой, органов, и одежда была влажная, то считается у них, что это место, оно что, загрязненное, что оно все равно считается наджасом. Хорошо? И значит, тогда одежда, она станет, если коснулся одежды, вот этого места, которое оттер человек, да, после обтирания, подтирания, коснулся одежды влажной, то считается, что одежда, она что, загрязненная. То есть считается, что она выпачкалась в наджасе. Понятно или нет? А если говорится, что, если считать, что истиджмар устраняет наджасу, тогда даже если коснулся влажной одеждой, хорошо, нет никаких следов, ничего, то это считается, что чисто. Понятно? В этом разница. Или, раз истиджмар, говорят они, не устраняет наджасу, а просто разрешает человеку молиться, то если у человека произошел ихтилям, мы говорили, что такое, да, выделение у человека, сне, когда он спит, выделение у него спермы, ихтилям произошло, то, что называется полюция. Если истиджмар не устраняет наджасу, то тогда, говорят они, смешавшись, то, что у него выделилось с тем, что осталось там на органах, поскольку органы не считаются очищенными, хорошо, значит уже эта сперма у него, хоть она сама по себе чистая, но тут уже она стала уже что загрязненной наджасой. И так далее. Но мы говорим с вами, не обязательно мнение большинства или мнение многих является правильным мнением. Верно? Поэтому более правильно, что не только вода является что? Тем, что устраняет наджасу. Не только вода. И мы говорили с вами, это может быть что? Если стояло что-то под влиянием ветра, под влиянием воздуха, под влиянием чего-то еще, под влиянием солнечных лучей, очистилось и не осталось никаких следов от наджасы, то это считается чистым. То же самое истиджмар. Истиджмар, он очищает, считается очищающим, устраняющим наджасу. У нас есть довод, хадис, хадис ибн Масуда, когда он принес пророку алейхиссалату вассалям для подтирания роус, то есть высохший навоз, а это был навоз осла, и принес кость. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему, «Ля ютахира, иннахума ля ютахира». Они не очищают. Они не очищают. На что это указывает? На то, что, значит, истиджмар, если делается подтирание тем, что дозволено, значит, будет очищать, правильно? Значит, устраняет наджасу. Еще доказательство у нас из сунны. Есть доказательство сунни, что обувь, если попадает на нее наджаса, она очищается в результате чего? В результате того, что она трется о землю, когда человек ходит. И вот это уже движение по земле, ходьба по земле, то, что соприкасается обувь с землей, очищает от наджаса, это тоже передано в сунни. Это опять доказывает, что не обязательно вода. Или женщина. Женщина, она носит длинную одежду. И одежда ее волочится по земле. Верно? Ну, не больше, чем локоть. Не больше, чем на локоть. И если попадает что-то из наджасы на пол ее одежды, то благодаря чему это очищается? Очищается, очищение происходит благодаря тому, что она проходит по земле. И вот это вот ее прохождение одежды по земле считается очищающим для ее одежды. Понятно? То есть, это вот земля, по которой она ходит, дальше очищает, считается очищающим для ее одежды от наджасы, которая попадает на ее одежду. Это тоже передано сунни. Ясно? Все это указывает нам на то, что не только вода. Если, конечно, не какой-то специальный случай, который оговорен сунни, как очищение от посуды, да, от чего? Очищение посуды от слюны собаки. Да, здесь уже, конечно, другой разговор, потому что здесь специально передано. А так вообще, то не только вода. И доказательства мы привели с вами и из сунны пророка, алейхиссалату вассалям. Третье, о чем мы должны с вами вспомнить, подытоживая, это то, что очищение от наджасы, в зависимости от того, посредством чего происходит очищение от наджасы, наджаса может быть разделена на три вида. Да? В зависимости от того, как происходит очищение от наджасы, наджаса делится на три вида, мы говорили с вами. Мы говорили, это наджаса мугаллаба, то есть тяжелые виды наджасы, это наджаса мухаффафа, то есть легкие виды наджасы, и это наджаса мутавассафа, то есть средние виды наджасы. Наджаса мугаллаза, тяжелый вид наджасы, это только один вид наджасы. Это наджаса собаки, наджаса тулькальб. Когда собака своим языком лакает из посуды, после этого очищение посуды происходит каким образом? Как сказал пророк алейхиссалату вассалям. То 7 раз, и один из этих 7 раз должен быть что? Вместе с землей. Мы говорили более правильно, что это первый раз. Да, первый раз вместе с землей, вода и земля вместе. Остальные разы уже только вода. Очищение посуды таким образом происходит от джасы собаки. Можно ли сделать кияс, то есть провести аналогию с наджасой свиньи? Сказать, что свинья же еще хуже, то есть животное еще более мерзкое, чем собака. Поэтому от нее тем более нужно очищать вот таким вот образом. То есть свинья это тоже наджаса мугаллаза, то есть тяжелый вид наджасы. Некоторые уляма говорят, да, можем провести вот такую аналогию, совершить такой кияс. Но правильно, что кияс здесь не проводится, аналогия не проводится. Понятно или нет? То есть свинья тоже относится к обычным видом наджасы и не входят в тяжелые виды наджасы. Хорошо. В хадисе речь идет, когда речь идет об очищении от слюны собаки, речь идет только о слюне. Правильно, посуда, очищение, ее после того, как собака лакала из этой посуды. А что говорить, что сказать о том, что выделяется у собаки касательно ее мочи, касательно ее кала, касательно ее крови? Это тоже такое очищение или нет? То есть это тоже тяжелая степень наджасы? Наджаса мугалляза или нет. То есть нужно ли вот так вот 7 раз один из них землей. Да, есть разногласия. Хорошо. Некоторые говорят, что да, тоже как слюна, потому что это еще хуже, чем слюна. Некоторые говорят, нет, это как все остальные виды наджасы. Ну, вне всякого сомнения. Что мы скажем? Безопаснее. Безопаснее считать, что это тоже тяжелые виды наджасы. То есть если слюна это тяжелый вид наджасы, то и моча ее, и кал, и кровь ее будут, что относиться к тяжелым видам наджасы. То есть мы можем считать очищенным, да, очищенной посуду от этого только если будет произведено вот такое мытье семикратное. Один из этих 7 раз будет что? Вместе с почвой. Биттураб. Это был у нас какой вид наджасы? Мугалляза. Тяжелый вид наджасы. Мы сказали, значит, сюда входит только один вид наджасы. Это какое? Какая наджаса? Наджаса собаки, да? А именно, что наджаса собаки? Это ее слюна, это ее моча, это ее кал, это ее кровь. Что касается того, что прикоснулась собака просто, например, своим телом, да, там была мокрая, прикоснулась, то сказать, что тоже нужно очищать вот так 7 раз, что это тоже наджаса мугалляза, хорошо, валлаху та'аля алям, более правильное мнение, что нет, что это тоже, это обычная наджаса, здесь 7 раз не нужно. Наджаса мухаффафа, второй вид. Наджаса аль-мухаффафа, мы сказали, легкий вид наджасы. К этому виду относятся у нас две вещи. Это что? Это моча ребенка мужского пола. Кабля юфтам, то есть до фитама, то есть до отлучения его от груди. А именно, когда молоко для него является, материнское молоко грудное является основным для него продуктом питания, без этого он обойтись не может, заменить это еще другим нельзя, даже если он чуть-чуть что-то ест, но основной, то, чем он питается, это материнское молоко, и без этого он обойтись не может, то тогда его моча, она считается легким видом, легкой степени наджасой, и очищение происходит каким образом? При помощи надх. Надх или раш. Что такое надх? То есть воду льют, забрызгивают водой. Хорошо? При этом мытье не обязательно. Мытье, что значит мытье? То есть это так, чтобы капала вода, чтобы так много воды было, что она прям капает оттуда, если поднять, что тереть, выжимать. Этого делать не нужно. Не нужен гасаль. Достаточно просто, что замочить это место, забрызгать полностью водой. Даже если ничего не капает, даже если ты не трешь. Считается, что очищено. Будет от мочи мальчика. Мы описали, какой мальчик. Сюда не относится кал этого мальчика, кал, как обычный вид наджасы. И девочка, мы сказали, тоже ее моча, это обычный вид наджасы. Вторая вещь, которая относится к наджасе аль-мухаффафа, к легким видам наджасы, это что? Это аль-мази. Аль-мази. Мы говорили с вами, аль-мази, то есть то, что выделяется у человека в результате полового возбуждения, это не мани. Мани выделяется в результате удовлетворения, уже это другая жидкость, а это прозрачная клейкая жидкость у человека выделяется, у мужчины в результате полового возбуждения, называется мази. Мази, мы говорили, если у человека выделяется мази, то что касается именно половых органов и тестикул, то есть яичек, то их нужно помыть, да, а само белье, там куда коснулось, чего коснулось мази, то здесь достаточно, что как в отношении мочи мальчика грудного, просто что забрызгать белье, состоится очищение, как на это указывает хадисы. То есть это тоже значит, в отношении одежды мази является легким видом наджасы. И третий вид наджасы, то, что не относится ни к первому, ни ко второму, ни к тяжелым видам, ни к легким видам наджасы, это наджаса мутавассита. Все, что не относится к вышеупомянутым, относится вот к этому третьему виду, это наджаса мутавассита. Поэтому, когда вас спрашивают наджаса аль-мутавассита, средний вид наджасы, средняя степень, это что? Не начинайте перечислять. Говорите, все, что не относится к тяжелым, а это что? Слюна собаки, не то, что хуже, то, что тяжелее, чем слюна. у собаки. И что? То, что не относится к легким, а это моча грудного мальчика, пока еще без молока он обойтись не может, и мази. Все остальное найдется мутавасита. Как очищается наджаса мутавассита, то есть средние виды наджаса? Есть некоторые, которые говорят, 7 раз надо все равно мыть минимум, да, без земли. Это наджаса собаки с землей, а здесь 7 раз, некоторые, весь мазлабы, который там говорит. Но мы говорим еще раз, возвращаемся к тому, что мы в самом начале сказали, первый пункт у нас сегодня был, подытоживание. Что не является условием какое-то количество раз для мытья. Хорошо, устранена наджаса. Ушло проявление этой наджасы. Все, альхамдулилля, считается, что очищено. 3 раза для этого понадобилось, 5 понадобилось, 1 раз понадобился, 10 раз понадобилось и так далее. Целью является, сутью является, что устранена наджаса или нет. Вот это вот правильное мнение в этом вопросе. Кто на это указывает? На это указывает хадисы, которые мы с вами изучали. В частности, хадис о устранении менструальной крови, наджаса в виде менструальной крови. Пророк, алейхиссалату вассалям, что сказал женщине? Что сказал женщине? Поскобли, потри, помой. Все. Не сказал ей 5 раз помой, 6 раз, 7 раз помой. То есть, сколько достаточно для устранения, если устранена, то больше и не нужно. То есть, не упомянул какое-то специальное количество раз для мытья или какой-то особый вид, да, какой-то метод для мытья. Итак, это что касается, третий наш пункт о чем был? О степенях, да, наджаса. Степенях наджаса. Четвертый пункт, о чем мы с вами поговорим, это, собственно говоря, а что относится к наджасе. Что относится к наджасе. Будем перечислять вещи, которые относятся к скверне. Мы говорим, что основа в вещах – чистота. То, что не относится к перечисленному, то, значит, относится к чистому. Так, первое. То, что упоминает автор сам. А что он упоминает первым? Что он упоминает первым? Первым он упоминает хамр. То есть упоминает вино. Да, большинство, джумгур, уляма, большинство ученых считает, большинство имамов, да, считает, что вино является наджасой. То есть вино, то, что опьяняет, да, является наджасой. В большом ли количестве оно или в малом количестве. Никакое ни большое, ни малое количество непростительно. То есть это наджаса, наджаса физического плана, от которой нужно очищаться. Мы с вами подробно говорили об этом вопросе, обсуждали этот вопрос, то есть повторять все это сейчас уже нет нужды. Но скажем, что правильное мнение, хоть автор и упомянул вино здесь как что, нечто, что относится к наджасе, и многие уляма считают, что это наджаса, но правильное мнение, что вино это не физическая наджаса. Не наджаса хиссия. А какая наджаса? Наджаса маанавия. То есть наджаса духовного плана. Что? Маанавия. Мы говорили, что доказательство какое, в общем, если кратко сказать. 2 вида у нас здесь есть доводов. Первое это сельби, второе это иджаби. Сельби, то есть довод чего? Отрицания. Довод отрицания. Что это значит? Довод отрицания какой? Раз нет, то есть довод отсутствия. Раз нет далиля, что это наджаса, раз нет далиля, доказательства, что это наджаса, значит основа вещей, что? Что они чистые, значит вино чистое. Это далиль какой? Какой довод? Сельби. То есть довод отрицания, довод отсутствия. Раз нет довода, что это наджаса, значит основа вещей, что это чисто, что эта вещь чистая. И есть довод, второй вид, иджаби, второй вид довод. Иджаби, то есть какой-то довод именно специальный, не такой довод, что раз нету, значит чистое, а довод именно указывающий на то, что чистое. Так скажем, довод положительного характера, да, который именно указывает, подтверждает. Это, мы говорили, то, что пророк, алейхиссалату вассалям, не приказал людям мыть посуду после того, как вино стало запретным. Он не приказал людям мыть эту посуду. Люди, сахаба, выливали, да, это вино, содержимое сосудов, и никому не было приказано мыть эти сосуды. В отличие от аль-хумур аль-ахлия, мяса домашних ослов, котлы, посуда, в которых варилось это мясо, пророк, алейхиссалату вассалям, приказал помыть. а здесь нет. Второе, мы говорили, сахаба выливали вино на улице. Если бы это было наджаса, то они бы этого не делали, потому что запрещено выливать скверну и нечистоты на улице, в тех местах, где люди ходят или где люди сидят и так далее. Третье, у нас есть, мы говорили, здесь хадис Равит аль-Хамар, то есть когда человек подарил пророку алейхиссалату вассалям сосуд, в котором было вино, и потом пророк алейхиссалату вассалям сказал, что оно запрещено, и человек вылил, и пророк алейхиссалату вассалям не приказал ему вымыть этот сосуд. Итак, первый вид – хамар, вино. Но мы сказали, хоть и называют ученые, но правильно, что вино – это не наджаса. Наджаса только какого? Духовного плана. Второй вид, или вторая вещь, которая относится к наджасе. Мы сейчас с вами заняты чем? Перечислением, да, того, что относится к наджасе. Второе – это лухум аль-хумур аль-ахлия. То есть мясо домашних ослов. Мясо домашних ослов – наджаса. И сюда же мы отнесем всякое животное, которое запрещено для употребления в пищу, является наджасой. Мясо – наджаса, моча его – наджаса, кал его, таких животных – наджаса, там слюна, сперма, что еще бывает у них, пот и так далее. То есть все, что от него отделяется. Животное, если оно мухаррам, мухаррам лиль акль, запрещено для еды, мухаррам уль акль, то значит оно является наджасой. Итак, второе, что мы отнесли к наджасе? Мясо домашних ослов и все животные, которые запрещены в пищу, и все, что из них выходит. Будь их то, что моча, кал, пот, сперма, что еще? Кровь и так далее. Слюна и так далее. Есть ли здесь исключение или нет? Есть ли здесь исключение или нет? Ну, во-первых, некоторые говорят, человек тоже животное. Хорошо? То есть тоже животное, тоже хайаван, но только отличие его, что он обладает разумом, что он разговаривает. Хорошо? Если хорошо согласиться с этим, тогда сказать, что человек является что? Исключением. Человек является исключением. Раз. Из этого. Человека есть нельзя, правильно? Запрещено. Хорошо. Запрещено и исключение. Не является наджасой человек сам по себе, ну, кроме, конечно, там его кала и так далее. Это мы поговорим. Сам по себе человек, что не является наджасой. Еще исключение из этого. Всякое. Мы о чем сейчас говорим? У нас второй вид, да, то, что относится к наджасе. То, что нельзя есть, то наджаса. Первое исключение – человек. Второе. Второе исключение – это то, избегать чего сложно. То, избегать чего сложно. Это кошка. Это кошка аль-гирра. Да? Потому что пророк алейхиссалату вассалям сказал, она не наджаса, она та, которая ходит среди вас. То есть избежать контакта с ней сложно. Некоторые ученые говорят, кошка и то, что меньше, чем кошка. То есть сотворено... Вид его, внешний вид какой, что он меньше по размеру, чем кошка, тоже животное сюда относится. Но это неправильно. Ставить это критерием, что кошка и то, что меньше ее. Размер не является критерием. Правильно, что является критерием? Что является исключением из наджасы среди животных, которые нельзя есть, они не являются наджасой. Что является исключением? То, что избежать тяжело. Контакта чего сложно избежать. Хорошо. Ма яшуку тахарру мину. Это кошка и всякое животное, избегание контакта с которым тяжело. Мы говорили, как, например, кто? Ослы. Ослы. Да, мясо осла наджаса. Да, кал осла наджаса. Хорошо, моча наджаса. Но пот осла или слюна осла, а также мул, например, потому что люди ездят на ослах и на мулах, это не наджаса. Почему? По тому же критерию, как и у кошки, потому что избегать контакта с этим, что очень тяжело. Поэтому это не является наджасой. Люди нуждаются в том, что садиться там на ослов, использовать их. И яшукку тахарру мингу. Хорошо, то есть избегать контакта с этим тяжело. Мы сказали второе, то, что исключается. Итак, второе, что исключается из животных, которых нельзя употреблять в пищу, мы сказали, они наджаса, да? Все, что к ним относится, наджаса. Второе исключение – это животные, избегание контакта, с которыми тяжело. И сюда, можно сказать, относится кошка, и сюда, например, относятся ослы. Не мясо их, конечно, а что их пот там и слюна, потому что люди нуждаются в том, чтобы ездить на них и так далее. И третье исключение, да, животные, которых нельзя употреблять в пищу, но они не имеют дамсяиль, то есть крови, которая течет, которая вытекает. Как, например, скорпионы там какие-нибудь, да, или какие-то жуки там. Какие-то тараканы, какие-то мухи и так далее. Хорошо. Есть их можно? Нет, нельзя. Наджаса это? Нет, не наджаса. Почему? Потому что мы сказали то, что не имеет жидкой крови. Не вытекающей крови. Итак, второе, о чем мы говорим, из тех вещей, которые относятся к наджасе, это на основе хадиса Анаса, на основе других хадисов, что всякое животное, которое нельзя употреблять в пищу, оно является наджасой и исключением. Хадисана с имею в виду касающиеся ослов, да, об ослах домашних. Значит, всякое животное запрещено принять пищу на джаса, исключение то является три. Какие три, говорим? Первое – человек. Первое – человек, потому что сказано в хадисе, что «аль-му'мин ля янджас», да, то есть верующий, он не становится на джаса. Человеку не является на джаса, в любом случае. Второе – животное, «яшуку тахарузу минха», то есть те животные, избегание контактов, с которыми тяжело, как кошка и подобные им животные. Третье. Животные, у которых нет вытекающей крови. Итак, это вторая вещь, которая относится к наджасе. Третья вещь, которая относится к наджасе. Первое мы сказали, что? Хамар. Вино, но здесь правильно, что это не наджаса. Второе мы сказали, ослы и все, что нельзя употреблять в пищу. Да? И исключениями, которые мы назвали. Третье это аль-майтат, то есть мертвечина. Мертвечина – это правило. Если изучить доводы, то можно сделать этот вывод. Коллю мейта наджаса. Всякая мертвечина является наджасой. Это правило. Кроме тех вещей, которые шариат сделал исключением. А что сделано исключением? Первое. Мейта туль бахр. Мертвечина животных, которые живут, что? В море, в воде. Это почему? А почему это исключение? Потому что оно является халялем в пище, потому что пророк алейхиссалату вассалям сказал, что халяль мейтиту, да, то есть мертвечина дозволена. Раз халяль, значит тагир, значит чистый, значит не наджаса. Это первое исключение. Второе исключение. Всякая мертвечина наджаса. За исключением, первое мы сказали, чего? Мейтиту аль-бахр. Животные, которые живут в воде. Второе исключение аль-адами. Аль-адами, то есть человек. Мертвечина человека тоже является чистым. Мертвый человек является чистым. Почему? Потому что аль-му'мин ля янджас. Верующий, он что, не становится наджасом. Никогда живой, никогда мертвый. То есть человек, он не наджасом. Третье исключение, это опять то, что мы говорили в предыдущем пункте. Это все животные, которые не имеют вытекающей крови. Хорошо, то есть навсяиля. У них нет текучей души, текучей крови. Как мухи, или комары, там, или скорпионы и подобного рода. Их мертвечина тоже является чистой. Где доказательство, что их мертвечина является чистой? А то, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал по поводу мухи, которая попадает в питье, если она попадает туда, то что нужно сделать ее? Окунуть. Хорошо? Окунуть. Если ее окунать туда, то она что будет? Зачастую, во-первых, муха уже там умирает сама, во-первых. Во-вторых, если еще ее окунать, особенно если это какая-то горячая жидкость, если она туда попала, или маслянистая какая-то жидкость, то что с ней будет? Скорее всего, она что там умрет. Поэтому в любом случае это будет уже мертвечина. И пророк алейхиссалату вассалям сказал окунуть. Если бы это было наджаса, то что? Тогда бы нельзя было портить питье. Так, три вида исключений в третьем виде наджасы. Третья вещь, которая носит к наджасе, таким образом, что это? Аль-майтат, мертвечина. Всякая мертвечина наджаса, кроме трех вещей. Адами, человек, мертвый. Второе. Мейтитуль бахар. Да. Мертвечина моря. Третье. Животные, которые не имеют текучей крови. Комары, мухи и так далее. Четвертая. Четвертая вещь, которая относится к наджасе. мы выделим эту вещь, это моча и кал, моча и кал животных, которых нельзя есть. Мясо которых запрещено. Моча и кал животных, мясо которых запрещено. Отсюда делаем вывод. Моча, кал, осла дозволено. Чистая наджаса или не наджаса? Наджаса. Хорошо, наджаса. Мулы. Можно в пищу употреблять мулов? Нет, нельзя. Домашние ослы. Мулы как домашние. Хорошо, нельзя. Это тоже что? Потому что что такое багль? Мул это кто? Отец осел, а мать лошадь. Да, это мул. Не наоборот. Хорошо. Именно отец кто? Осел. Отец осел, а мать лошадь. Тогда это багль. Кал, моча, их тоже является что? Являются наджасой. Дикие животные, лисы, волки, тигры или свинья, что кровь, кал и моча будут что? Тоже являться наджасой. Исключения какие-то есть из этого? Исключения мы называем что? Какую вещь? А, да. Кошка нет. Кошка тоже. Кошка, ее ча, ее кал тоже будет наджасой. Что вот это четвертое, что мы говорим, четвертая вещь, которая у нас в наджасе. Моча и кал всех, чье мясо запрещено. Хорошо? Вот это наджаса. Какие-то исключения можно назвать здесь или нельзя назвать? Что некоторые говорят, ну, можно назвать сюда опять тех же мух там и так далее. Хорошо? Аллаху Та'аля. Следующий пункт здесь. Пот. Пот животных, запрещенных употребление в пищу. Под животных, которые запрещены употребление в пищу. Тоже что? Тоже наджаса. Это по счету пятый, да? Тоже является наджасой. И вообще все, что выходит из него, из этого животного. Из носа его выходит, там, изо рта, тоже наджаса. Исключением что является только? Те животные, контакта с которыми избежать тяжело. Как кошка, и мы сказали более правильное мнение, согласно более правильному мнению, осел, мулы и так далее, потому что контакта с ними избежать тяжело. То есть такие выделения их у кошки, осла, как слюна или как пот, это что является чистым, не относится к наджасе. Что касается человека, то, как и все животные, которые что, пищу запрещены, моча и кал человека, что являются наджасой. Что касается пота, то пот является чистым. Так, это у нас был какой пункт? Пятый. Да, пятый пункт. Шестой пункт, я имею в виду пятый вид, да, пятая вещь, которая относится к наджасе. Шестая, то, что относится сюда, это кровь менструации, да, менструальная кровь. И более правильно, что кровь истихады тоже, то есть в ней менструальное кровотечение тоже относится, что к наджасе. Менструальная кровь. И кровь истихада, то есть кровь неменструальной кровотечений, тоже относится к наджасе. И последнее, что сюда мы отнесем, это какой по счету получается? Перечисляя вещи, которые относятся к наджасе. Седьмой – это аль-мази. Аль-мази. Мази, мы сказали, это легкий вид наджаса. И аль-вади. Аль-вади – это то, что выделяется у человека. Да, потом после уже мочеиспускания. Что-то похожее на мочу, но по хукму как моча. Давайте перечислим вещи, которые относятся к наджасе. Первое, называют многие вино, но правильно, что вино не наджаса. Второе, мясо домашних ослов и все животные, употребление которых в пищу, что запрещено. Да? Употребление которых в пищу запрещено. Исключения. Какие есть исключения? Да, говорите. Человек. Человек исключение, раз. Второе, да. Животные, контакты с которыми тяжело избежать, но не мясо их имеется в виду, а имеется в виду там их слюна, там пот и так далее, как кошка, ослы и так далее. Третье, животные, у которых нет вытекающей крови, да, они тоже являются что? Чистыми, хоть и не употребляются в пищу. Так это второе. Второе было. Что это было? Животные, которые не употребляются в пищу. Третье, аль-майтат, мертвечин. Все виды мертвечин относятся к наджасе за исключением. Перечислим исключения. Животные, которые в море. Их мертвечина чиста. Море в воде. Раз. Мертвечина человека. Два. Мертвечина животных, у которых нет текущей крови. Три. Это получилось у нас уже три вещи, да? Четвертая вещь. Кал и моча животных, которых нельзя употреблять в пищу. Да? В том числе и человек, конечно. Пятое мы сказали. А что касается пота, то мы сказали, что? Это будет сделано как пятое. Это что? Как, чей пот является наджасой? Животные, которых нельзя употреблять в пищу, за исключением тех животных, контакта с которым тяжело избежать. Как ослы или кошки. Пятое. Шестое. Менструальная кровь и кровь неменструальной кровотечения тоже. Шестое. Седьмое осталось у нас. Мази и аль-вади. Да, мази и аль-вади. Это тоже наджаса. Далее автор, рахмаллаху тааля, говорит бабуль-вуду. Глава о вуду. Вуду с точки зрения арабского языка. Изначальное значение этого слова в арабском языке происходит вуду от слова аль-вадаа. Аль-вадаа. Что такое аль-вадаа? Вадаа, то есть назафа, то есть чистота, красота, хусн, джамаль. Хорошо, это все вадаа. Что касается шариата, шариатской терминологии, шар'ан, вуду это ат-та'абуду лиллахи азза ва джаль би гасли аль-а'даи аль-арба'а аля сифатин махсуса. Это поклонение Аллаху субхана ва та'аля, та'абуд лилля, би гасли аль-а'даи аль-арба'а, путем мытья, омывания четырех органов. Аля сифатин махсуса. Особым образом. Особым образом. Кто-то скажет, но не все же четыре органа омываются. Есть и такой, который что? Обтирается. Да, голова обтирается, а не омывается при вуду. Ну, это называется мимбабит таглиб. То есть в основном, потому что омывается, поэтому так в определении говорят. Понятно или нет? Потому что в основном органы омываются, да, голова это что? Исключение. Как правильно? Вуду с даммой, вуду говорить, или ваду с фатхой. Если вы говорите о омовении, о самом процессе омовения, то тогда должны говорить вуду с даммой. А слово «ваду» тоже есть. Но в чем разница? Аль-ваду, ваду – это та вода, посредством которой совершается омовение. Называется ваду. А вуду – это что? Сам процесс. Это ваду. Наподобие таких слов, как что? Сахур и сухур. Сухур – это что такое? Сам процесс приема вот этой пищи перед зарей – это сухур. А сахур – это что? Это та сама пища, которую едят. Вуджур и ваджур. Ваджур и вуджур, да? То, что заливается, это в рот, это ваджур. Само заливание в рот, это что? Это вуджур. Тагур и тугур. Тагур это что? Это то, посредством чего совершается омовение. Совершается очищение. Тагур. А тугур это что? Сам процесс очищения. Понятно или нет? Дальше. Мы сказали с вами, что в шариатской терминологии вуду это что такое? Та'аббуду лилля. Поклонение Аллаху Субхана ва Та'аля битатхир аля а'дай аль-арба путем очищения четырех органов, или мы сказали гасль аль-арба, аль-арба, омывание четырех органов аля сифати махсуса, то есть специальным образом. Посмотрите, здесь сказано аля а'да, четырех органов, и не причисляем какие органы. Аля а'да с аль. Частица «аль» здесь, артикль «аль». Этот артикль «аль», он на что указывает? Каково его значение здесь в определении? Называется «лиль-ахд». «Аль-ахд», то есть речь идет о чем-то известном, поэтому «аль». Известном нам «аль-ахд зигни». Такая вещь, как «аль-ахд зигни». То есть эта вещь хоть и не упомянута здесь до этого в тексте, но «аль-ахд зигни», то есть мы в разуме понимаем, о чем идет речь. Мы знакомы с этим. Поэтому просто говорим «аль-а'да», «аль-арба». Да? Четыре органа, не перечисляем органы. «Аль» здесь указывает на что? На то, что нам это известно. Дальше. Посмотрите в определении вуду. Мы сказали с вами «та'аббуду лилля». «Та'аббуду лилля». «Поклонение Аллаху Субхана ва Та'аля». Почему? Потому что в данном определении мы говорим с вами о деянии, посредством которого осуществляется поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Это амаль таабуди. Это деяние поклонения. Поэтому мы должны в определении сказать ибада. Если мы просто скажем омывание органов четырех определенным способом, это не будет правильно. Если мы просто скажем омывание четырех органов специальным образом, то это не будет определение вуду. Потому что вуду это именно амаль таабуди, то есть это именно ибада, это именно поклонение. Точно так же намаз. Правильно ли сказать? Намаз это слова и действия известные, которые начинаются такбиром и заканчиваются слимом. Нет, нужно сказать таабуд лилля, поклонение Аллаху Субхану Тааля. Потому что если человек просто встанет и сделает что-то из этих слов и действий, поэтому в этом порядке, или просто омоется, это будет вуду, не будет вуду. Будет намаз, просто слова действия без соответствующего намерения, что это поклонение Аллаху Субхану Тааля. Тоже это не будет намазом. То же самое мы говорим и про пост, то же самое говорим про хадж. То есть в определении нужно говорить таабуд лилля аззаваджа. Вуду – это поклонение Аллаху Субхану Тааля, это из лучших видов поклонения Аллаху Субхану Тааля. Хукм вуду – хукм, то есть каково положение, каково суждение отношения к вуду. Вуду является, или малое омовение мы говорим, вуду является что? Ваджибом. Ваджибом для совершения намаза также является ваджибом, согласно более сильному мнению, для совершения тавафа. Хорошо. И говорят некоторые ученые, что является обязательным для чтения Кур'ана. Мы сказали, в этом вопросе есть разногласия. Этот вопрос мы будем рассматривать отдельно. То, что вуду является обязательным для совершения намаза, на это указывает у нас Аль-Китаб, Сунна, Риджма. Аль-Китаб, то есть Кур'ан, Сунна, второе, третье, это Риджма. Что касается Кур'ана, доказательства из Кур'ана, слова Аллаха Субхану Тааля из Суры, Сура Аль-Маида, «Я айюха аллазина аману, иза кумтум иля ссала, фагсилу вуджухакум, ва айдиякум иля аль-марафик, вамсаху бирусикум, ва арджулакум иля аль-каабейн». Вы, которые веровали, когда встаете на намаз, то омывайте свои лица, и руки до локтей, и обтирайте свои головы, и мойте ноги до щиколоток, до лодыжек. И ученые единодушны, что подчинение вот этому обращению Аллаху Субхану ва Тааля для каждого человека, который собирается совершить намаз, подчинение этому обращению является обязательным. Является обязательным, когда наступает время намаза. Второе, мы сказали, довод на обязательность вуду, это что? Сунна. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, хадис, который приводится в муслима, в других источниках, запоминайте сразу, если вас спросят, где доказательства. «Ля якбалю Аллаху салатан би гайри тугур». Аллах Субхану ва Тааля не принимает намаз без тугур, без очищения. И не принимает садака из гулуль. Гулуль, когда забирает что-то из трофеев без, до того, как имам это разделил. Итак, это доказывает этот хадис, муслим приводится у других, что вуду является что обязательным. Другое доказательство, хадис, который приводится у обоих имамов. Да муттафакун алейхи. «Ля якбалю Аллаху салата ман ахдас хатта ятавадда». Аллах не принимает намаз человека, который впал в состояние хадаса, то есть когда у него нет вуду, пока он не совершит вуду. Хатта ятавадда. Это два хадиса, указывающие из сунны на обязательность вуду. Третье мы сказали, указывающее на обязательность вуду, это Алиджма. Это Алиджма. То есть единодушное мнение ученых. Ибн Рушд в книге «Бидаят аль-Муджтахид», он говорит, не передано ни от кого из мусульман какое-либо разногласие в этом вопросе. Если бы было в этом вопросе какое-то разногласие, обязательно было бы это передано. То есть это Иджма. Для кого вуду является обязательным? Является обязательным для аль-балиг аль-акиль. То есть для мукаллафа. Мукаллиф это кто? Аль-балиг, то есть тот, который достиг возраста, булуг, возраста совершеннолетия с точки зрения ислама, и он является акиль, то есть он не является умалишенным, то есть в нормальном состоянии рассудка. Что касается тех, кто не достиг совершеннолетия, или у кого нет состояния аль-акль, то есть состояния разумности, то здесь что мы говорим? Указывает и сунна, и указывает и джма, на то, что для них это не обязательно. И так что это является условием, что ваджиб обязательным для кого? Для балигакель. Где у нас доказательства? Сунна и иджма. Что касается сунны, то известный вам хадис. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Руфи аль-каляму ан салас». رفع القلم عن ثلاثة. Перо поднято в отношении трех, то есть им не записывается. Да? Грехи. Асаби хатта яхталим. Мальчик, ребенок, пока он не достигнет ихтилям, то есть возраста полюции, имеется в виду возраст совершеннолетия. Валь маджнуни хатта юфиг. И сумасшедший, пока он не придет в себя. И второй, мы сказали, довод на то, что условием является, что булюх, да, условием обязательности вуду является совершеннолетие и разумность, здравый рассудок. Это что? Это аль-иджма. И тоже на это указывает Ибн Рушд. Для каких вещей является обязательным вуду? Мы сказали, это три вещи. Какие вещи? Первое – это намаз. Здесь нет разногласий. Второе – это таваф. Здесь есть разногласия в этом вопросе. По крайней мере, безопаснее мнение, что является обязательным для тавафа. И третье – это чтение Кур'ана. Здесь в этом вопросе есть разногласия. Мы об этом с вами поговорим, иншаллаху та'аля. Является желательным, мустахаб, наличие у человека вуду, малого омовения постоянно. Это является что? Мустахаб. Является желательным. Потому что в хадисе сказано, пророк алейхиссалату вассалям говорит, хадис, который приводится у Ибн Маджа, приводится у имама Ахмада, «Ла юхафизу аляль вуду илля му'мин». Свое вуду хранит только верующий. Не так, как некоторые понимают, что значит нужно удерживать в себе газы и так далее, не портить вуду, ходите, человек мучается, ходит, страдает, чтобы не испортить свою вуду. Не это имеется в виду. Имеется в виду, что каждый раз, когда он портится, верующий человек, он обновляет свою вуду, совершает вуду, это является желательным. Есть некоторые ситуации, некоторые положения, когда особо желательно наличие у человека вуду. Например, если он читает Кур'ан, мы не имеем в виду прикосновение к мусхафу. Прикосновение к мусхафу, мы сказали, некоторые уляма читают ваджиб, об этом мы поговорим, иншаллаху та'аля. А вообще просто человек читает Кур'ан или поминает Аллах Субханаху ва та'аля. В этих ситуациях особенно желательно. Хорошо? Особенно является мустахаб. Вуду много достоинств. Поклонение, которое имеет много достоинств. Среди этих достоинств, что вуду, если человек совершает его, особенно аляль-макари, то есть когда есть какая-то тяжесть для человека, что-то неприятно, может быть, холодно, может быть, это зимой особенно, да, вода холодная, там тяжело согреть и так далее, или невозможно согреть, то тогда сказано, что это очищение, очищает вуду и поднимает степени. Хорошо, то есть сказано, пророк алейхиссалату вассалям говорит, стирает хатая, то есть стирает грехи человека, поднимает степени человека, исбакуль вуду аляль макарих, то есть совершение должного вуду при наличии чего-то неприятного. Из достоинств вуду, что еще относится к достоинствам вуду, что каждый раз, когда человек очищает какой-то орган, с последней каплей вуду человек очищается от своих грехов, от вот этой скверной грехов. То есть грехи выходят из каждого органа с последней каплей омовения, которое он совершает. Еще есть достоинство вуду. Это выполнение приказа Аллаха Субханаху ва Тааля. Аллах Субхану Тааля приказал нам, если человек совершает вуду, из достоинства вуду, что ты подчиняешься приказу Аллаха Субхану Тааля, я его лядина амну, и закумту мин ас-саля фагсилю уджуакум. У которого веровали, когда стоите на намаз, то омывайте и так далее. Еще есть достоинство вуду, что это следование примеру пророка алейхиссалату вассалям, подчинение пророка алейхиссалату вассалям. Еще есть достоинство вуду, то, что из всех вещей, которые являются особенностью этой уммы, этой общины, что в судный день эта община, она будет призвана, как сказано, гурран мухаджалин. Гурран мухаджалин. То есть у них будут звезды во лбах, сияющие от следов вуду, и будут, они будут мухаджалин, то есть у них будут браслеты на руках и ногах от следов вуду. От следов вуду. Еще из достоинств вуду, что украшения обитателей рая будут в соответствии, будут доходить до тех мест, докуда доходит вуду, докуда доходит омывание при вуду. Сказано в Коране, «Юхаллауна фиха мина савера мин захабин валюлюа». Там они будут украшены, то есть верующие в раю будут украшены браслетами из золота, будут украшены жемчугом. Сказано, «Вахуллюа савера мин фидда». И украшены они там браслетами из серебра. Представьте, то есть три вида браслетов. Три вида браслетов. Это браслеты из золота и жемчуг, и третье, мы сказали, это серебро. И если эти три вещи соединятся вместе, то это какая-то красота. Это все достоинство вуду таким образом. Очищение от грехов, прегрешений, поднятие степени человека. Мы сказали, украшение браслетами, которые доходят, которые находятся на тех органах, где совершалось омовение. То, что ума Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, будет призвана гуррен мухаджалин, то есть со звездами на лицах, с сиянием на лицах и браслеты на руках и ногах от следов вуду. Много пользы от вуду. Отсюда мы опять говорим то, что сказали в начале. Более правильное мнение, аркавлю раджи, из мнений, которое есть у ученых, что вуду это не просто устранение хадаса. Это не как устранение наджасы. Вуду это именно деяние, это именно поклонение, это ибада, где необходима ния, где необходимо намерение. Потому что есть некоторые ученые, которые говорят, нет, намерения не нужно, потому что это просто очищение, там не нужно что? Ния, не нужно намерение. Точно так же, как наджаса, когда ты устраняешь. Если просто вот так вот, у человека одежда оказалась под дождем, на одежде была наджаса, потом от дождя она очистилась, даже у человека не было никакого намерения очищать, одежда считается чистой. Тагара, очищение от наджаса, состоялось. Ния нужно или не нужно? Ния не нужно. Вот они говорят то же самое, что вуду. Так человек окунулся в воду даже без намерения, хорошо? Если омылись эти органы, которые нужно омыть, то состоялось вуду. Нет, правильно, что не так. Необходимо именно намерение, потому что это айбада, это именно деяние самостоятельно. Если у человека не было намерения, то его вуду будет недействительным. Только при наличии ния, только при наличии намерения вуду будет действительным. Это айбада. Почему? Потому что Аллах Субхану Тара специально приказал это. То есть это айбада, приказанная, это вещь в отличие от наджасы. Чем отличается вуду от устранения наджасы? Устранение наджасы это что? Наджаса это что? Наличие ее на теле одежды. Это что-то запрещенное. Это из области запрещенного, которое нужно убрать, которое нужно сторониться. А вуду нет. Вуду это из области чего? Ма'мурат. То есть из области приказанного. Чей ма'мур. Аллах Субхану Таля приказывает его. Это указано на то, что это что? Ибада, поклонение, для которого нужно что? Ния. Дальше. Достоинство вуду, которое упоминается многочисленное в Коране и в Сунне, тоже указывает на то, что это именно ибада, это амаль, который требует ния, требует намерения. Дальше. Специальная сифа, то есть специальный образ, как оно совершается. Установленный в шариате, определенный образ для вуду, как оно делается, все это тоже указывает на то, что это ибада, поклонение, которое требует намерения. Специальная награда, которая за это есть. Специальная награда, раджрул хас, да, специальная награда, тоже указано на то, что это ибада, которая требует поклонения, которое требует наличия намерения. Вуду имеет. Следующий пункт, о котором мы поговорим. Вуду имеет. Фарды, то есть те вещи, которые являются обязательными при вуду, и те вещи, которые являются мустахаб, являются желательными. Мустахаб, как еще называется, мы учили с вами по-другому? Второе название для мустахаб, терминологии какое? Мустахаб, можно сказать, желательно. Еще как можно сказать? Мандуб. Мандубун. Мустахаб, мандуб. Некоторые еще как называют? Сунна, некоторые говорят. Некоторые говорят сунна. Давайте сначала поговорим с вами о вещах, которые являются фардами. То есть фуруд. Фуруд аль-вуду. Это наш пункт. Фуруд аль-вуду. То есть вещи, обязательные при вуду. Фуруд – это множественное число слова фард. Фард вообще в арабском языке изначально что означает? Ката. То есть отрезать, надрезать. Отрубить, отрезать. Хорошо, это фард. В терминологии шариата что такое фард? Это синоним слова ваджиб. Фард – синоним слова ваджиб, вуджуб, обязательность. То есть, что такое фард? Ма умера бихи аля сабириль ильзам. То есть, то, что приказано в обязательном порядке. Аля сабириль ильзам. Это фард. Ваджиб, фард – это что такое? То, что приказано в обязательном порядке. Мы говорим фард, мы говорим ваджиб, еще как говорим. Какие еще есть синонимы слова фард, ваджиб, еще как говорят? Ну? Ага. Еще как? Хак. Хак. Хорошо. Хакку на лякулли муслим. Обязан каждому мусульману. Хак. Еще как называют? Я айюа лязина аману кутиба алейкум ас-сиям. Мактуб. Мактуб. Предписано. Хорошо? Ас-салаватуль мактуба поэтому в хадисах есть. То есть предписаны обязательные намазы. Это что? Все синонимы слова чего? Фард, ваджиб. Так, давайте поговорим. Итак, что такое в шариате фард? Ма умира аля сабиль аль ильзам. То, что приказано в обязательном порядке. Это фард. Хукм какой? Фарда. То есть, что вытекает из него? Юсабу фаилюху имтисалян ва истахику тарику валика. То есть, тот, кто делает это, подчиняясь, тот награждается, а тот, кто оставляет, то он находится под угрозой чего? Заслуживает чего? Наказания. Это хукм, то есть, то, что вытекает теперь из этого. Итак, что такое фард? На умер аля сабиль ильзам. Что такое фард? То, что приказано в обязательном порядке. Хукм какой фарда? То есть, что вытекает из этого? Положение его какое? Тот, кто делает его, подчиняясь, тот получает награду. Тот, кто оставляет его, получает грех, да, ну что? Заслуживает наказание. Заслуживает наказание. Итак, фарды вуду. Первый фард. Гаслюль ваджи. وَمِنْهُ الْمَضْمَضَ وَالْإِسْتِنْشَاقُ. Омывание лица, и сюда же относится «Аль-мадмада». «Аль-мадмада» — это что такое? «Аль-мадмада» — полоскание рта. «Листиншак» — это что такое? Полоскание носа. Мытье носа. Мы говорим «гасль уль-вадж» — омывание лица. «Гасль» — что такое? «Гасль» — что такое омывание? В отличие от масс обтирания. Гасаль – это когда вода, капельки воды текут по органу. Хорошо? Когда вода течет по органу. Это называется гасаль. В отличие от масс. Масс – это что такое? Когда просто проводят влажной рукой, она касается. Это отличие гасаля. Итак, первый фард – это гасаль-вадж. Мытье лица. Аль-вадж – что такое лицо? Лицо, слово «вадж». Это то, посредством чего происходит обращение. То, чем ты обращаешься к людям. Посредством чего ты направляешься к людям, обращаешься. Ты же обращаешься лицом к ним, правильно? Муваджаха, это по-арабски, обращение кому-то. Да? Отсюда слово вадж. Вот то, чем ты обращаешься к человеку, это вадж. Границы каковы лица? Шариатские границы лица соответствуют границам лица в языке арабском. То есть, что в арабском языке является лицом? Каковы-то границы. То же самое и здесь. То есть специально каких-то границ в шариате не упомянуто, отличающихся от языкового понятия. Что в арабском языке является вадж? Где границы лица с точки зрения арабского языка? Говорят, мин манабати шаар, мин манбати шаар аль-муатад. То есть от места наверху, сверху, это от места, где начинается рост волос обычно. Обычно, поэтому муатад, обычно начинается рост волос. Потому что может быть у человека что? Уже волосы прямо над глазами, там уже какие-то волосы у него появляются, хорошо? Или человек облысел, и у него там где-то волосы начинаются уже далеко, сзади, хорошо? Поэтому мы говорим, что линия роста волос обычно где бывает. А еще лучше сказать, уляма говорит, про верхнюю границу, что это мунхана... Аль-джабха. Мунхана аль-джабха. То есть излом, линия излома лба. Линия излома лба. То есть не связывать вообще с волосами, а говорить линия излома лба. Линия излома лба это что? Это верхняя граница лица. Внизу. Мунтаха аль-лахьейн. Лахьейн это что такое? Челюсти. Нижний край. Нижний край, край нижней челюсти. Это граница нижнего лица. Это граница нижнего лица. Это что касается сверху вниз. То есть вертикальная граница. Горизонтальная граница, то есть по ширине, это от уха до уха. От уха до уха. Не включая уши, конечно, сами. От уха до уха. Это граница лица. Вопрос. Борода – та ее часть, которая свисает. То есть, та, которая на лице, понятно. Лицо ты моешь, эту бороду сверху тоже моешь. А вот то, что у человека свисает, потому что бывает у человека очень может длинная борода быть, нужно ли всю эту бороду тоже омывать или нет. Здесь есть разногласия среди Ахлюль-Ильм. Хорошо. Некоторые говорят, да, нужно. Почему? Потому что лицо тоже входит в понятие вадж, в том смысле, что ты обращаешься, борода, вернее, входит в понятие вадж, в понятие лица, в том смысле, что ты обращаешься к человеку, когда, и борода тоже обращается. Хорошо, то есть лицо вместе с бородой обращается к человеку, правильно, к другому. Поэтому нужно мыть бороду, говорят они. В отличие, говорят они, от волос, которые у человека опускаются. Потому что обтирать нужно что во время вуду? Раз, сказано, голову. Раз, от слова это раус, то есть то, что возвышается у человека. Хорошо, от слова раз, возвышается. А волосы, которые свисают уже ниже головы, они не входят в понятие, у них нет этого качества возвышаться. Поэтому волосы, говорят, нет, не обтираешь уже те, которые свисают. А борода, она все-таки относится к вадж, говорят они, потому что человек обращается или лицом, и вместе с бородой. Да, борода как что-то от лица. Другие говорят, нет, борода это именно то, что свисает, оно уже сюда не относится. Имам Малик, он, который считает, что бороду нужно, по бороде тоже нужно провести. Хорошо, то есть ее омочить нужно тоже сверху. Что касается Абу Ханифа, Шафии, в одном из его мнений, то они не считают, что это обязательно. Шейх Ибн Усаймин, рахималлаху та'аля, он говорит правильно, что не входит. То есть то, что свисает из бороды, оно не входит в границы лица. Обратите внимание, не сама борода, которая на лице, а та, которая свисает там вниз, оно не входит в понятие лица. Почему? Потому что это, говорит, уже нечто отдельное. Нечто отдельное. Валлаху та'аля алям. Да, если человек, учитывая разногласия, делает это хорошо. Хорошо? Ну, как мы сказали, слова Шейха Ибн Усаймина, уляма весомые, в том плане, что это не обязательно. Что касается тахлиль. Что такое тахлиль? Тахлиль – это смочить пальцы и бороду прочесать. То есть между волосами бороды прочесать, дойдя до кожи, то есть основание волос, сделать это прочесывание влажными руками бороды. Мы скажем, это обязательно для человека, у которого борода не густая. То есть такая не густая, что у человека видна кожа. Есть борода, но видна кожа. Тогда нужно обязательно довести воду до кожи лица. Потому что это вадж, потому что это видно. Оно не прикрыто бородой, оно видно. Поэтому нужно довести воду до лица, до кожи лица. Если борода густая, то тогда сделать тахлиль, то есть вот это прочесывание влажными руками бороды, это что будет желательно. Это будет желательно, это будет сунна. Но не обязательно. Дальше вопрос, где доказательства у нас на этот фарт, что омывать лицо это фарт? Во-первых, слова Аллаха Субхана ва Тааля в Коране. Я юлядин аману и закунту мира ссаля фагзилю вуджуакум. Вы, которые уверовали, когда встаете на намаз, то обтирайте ваши лица. Хорошо? Это доказательство. Второе, что сунна пророка алейхиссалату вассалям, то, как он совершал вуду, как он приказывал совершать вуду и иджма. Относятся ли нос и рот к лицу или нет? Нужно ли их, обязательно ли их тоже омывать, нужно ли их полоскать нос и рот? Правильно, что что лицо включает в себя и нос, и рот. Рот и нос тоже относятся к лицу, потому что они входят в границы лица. Поэтому мадмада или инстишак – это тоже что? Фард. Это тоже входит в обязательное вуду. Мы говорим, первый фард – это омывание лица, и сюда же входит что? Мадмада и инстишак. То есть полоскание рта и полоскание носа. Но мы не выделяем это как отдельный фард. Почему? Потому что они относятся к лицу. Вот на то, что мадмада и истинщак это обязательно, да, здесь есть разногласия по этому поводу, но более правильное мнение, что это обязательно. В этом говорит имам Ахмад, целая группа ученых. Каковы доводы того, что мадмада и истинщак являются обязательными? Ну, во-первых, сам аят. Аллах Субхану ва Тааля говорит, когда встаете на намаз, то что? Фагсилю вуджуакум. Умывайте ваши лица. Рот и нос входят в лицо, потому что это такие органы, которые что являются Удвунзахир, то есть явные органы, которые находятся на лице и входят в понятие лицо. Нос входит у тебя в лицо? Входит в лицо. Хорошо, рот входит в лицо, тоже входит в лицо. Входят в границы лица. Это первое. Аят, приказывающий омывать лицо. Второе, приказ пророка, алейхиссалату вассалям, делать мадмаду и инстиншак. хадисе, который приводится у Муслима, говорит пророк алейхиссалату вассалам: «Иза тавадда ахадукум, фалиястаншик биманхарейхи биналма сумма лиястансир». Если кто-то из вас совершает вуду, фалиястаншик. Фалиястаншик — это что такое? Фалиястаншик. То есть пусть делает истиншак. Истиншак, то есть омывание своих ноздрей водой, сумма лиястансир, пусть потом высмаркивается. И говорит пророк алейхиссалату вассалам, хадис, который приводится у Абу Дауда: «Иза тавадда'та фамадмид». Если совершаешь вуду, то делай мадмада, то есть делай полоскание рта. И если даже в Рамадан, пророк алейхиссалату вассалам, что сказал, делайте глубоко, да, истиншак, то есть полоскание носа, втягивание воды в нос, если только вы не поститесь, да, то есть тогда не глубоко. Если в Рамадан даже не оставляется, во время поста человека не оставляется этот хукм, то тогда указывает это тоже на обязательность, указывает на обязательность. Это второе. Итак, приказ пророка алейхиссалату вассалам в хадисах, запоминаем эти хадисы. Какой был первый хадис? У Муслима мы сказали. «Иза тавадда ахадукум, фалиястаншик биманхарейхи миналма». Если кто-то из вас совершает вуду, то пусть сделает истиншак, то есть промывание своих ноздрей, своего носа водой, сумма лиястансир, а потом высмаркивается. Мадмада, у Абу Дауда мы сказали, «Иза тавадда'та фамадмид». Если делаешь вуду, то тогда делай мадмада, то есть полоскание рта. Третий довод на то, что это обязательно мадмада истиншак, то, что пророк, алейхиссалату вассалам, он делал это постоянно. Постоянно. То есть никогда не было такого, чтобы он сделал вуду и не совершил бы мадмада истиншак. Полоскание рта и носа. Это указывает на обязательность. Если бы это было просто желательно, то тогда пророк сказал, чтобы научить умму, что это просто желательно хотя бы раз или два, это бы не сделал. Оставил бы это. А вот то, что он делал это постоянно раз, плюс наличие приказа его в хадисах, который мы с вами упомянули, это доказывает вуджуб, то есть обязательность мадмада и алистиншаа. Что касается тахлилю лихья, то есть прочесывания бороды, мы сказали, хукм какой? Какой хукм прочесывания бороды? Ваджиб или мустахаб. Ваджиб для тех, у кого борода не густая, кожа видна, потому что нужно омывать кожу, нужно омывать лицо. Хорошо. И если борода густая, то тогда это так, что кожу не видно, то тогда желательно вот так вот прочесывать внутри бороды, доходить до корней ее. Когда делается тахлилю лихья? Когда делается вот это прочесывание бороды? Либо, когда ты моешь лицо, вот тогда сразу и про бороду тоже прочесываешь. Хорошо? Либо в конце вуду. В конце вуду тоже можешь сделать это тахлилю лихья. Это какой был фарт у нас вуду? Первый фарт. Второй фарт вуду — это гаслю льядейн. Омывание рук от кончиков пальцев до локтей включительно. До мирфакейн. Мирфак — это что такое? Это локоть. Почему называется так мирфак? Локоть. Потому что человек опирается на него. Что такое мирфак? Мирфак — это вот этот сустав, который соединяет что? Зира, то есть предплечье, соединяет с адуд. Адуд — это что? Плечо. Плечевая кость. Да? Соединение предплечья с плечом, это называется локоть. Называется мерфак. Почему? Потому что человек ертефек, то есть опирается на него. Поэтому называется мерфак. И по-русски тоже, говорю, облокачивается. Да? Ученые единодушны в том, что мыть кисть руки и зира, то есть предплечье, кисть руки и зира, что это обязательно вуду, что это относится к фардам вуду. Что на это указывает? Указывает аят из Суры Майда, который мы упомянули, указывает сунна пророка, алейхиссалату вассалам, как он совершал вуду. Вопрос, мирфак, локоть, входит или не входит в ту часть, которую нужно обязательно омывать или нет? То есть, является ли мирфак омывание локтя фардом или не является фардом? Правильно, что мирфак входит, локоть входит. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва айдиякум иля аль-марафик», омывайте свои руки до аль-марафик. Вопрос, иля, вот это иля, до, включает в себя гая, то есть ту конечную цель, которая названа в аяте, это локоть. Или гая, то есть вот эта конечная цель, не входит. Сунна пророка алейхиссалату вассалям разъясняет нам. Пророк алейхиссалату вассалям, он дал тафсир этого аята. Поэтому он, когда мывал руки, что делал? Заходил, а что? Поверх мерфака, поверх локтя, захватывая часть аду, то есть часть чего? Плеча уже захватывая. Плечо это не как в языке мы просто понимаем, плечо это вот наверху здесь. Да, плечо имеется в виду, есть у нас что? Кисть, кеф, потом есть зира, предплечье, да, между запястьем и локтем. Потом то, что выше локтя, это называется плечевая кость, это плечо. Мы это имеем в виду, адут. Хорошо? Чтоб не подумали, что до плеча нужно доходить в обычном понимании, как мы это говорим. Пророк алейхиссалату вассалям в хадисе, который передан от Абу Хурейры, который приводит в Сахих Муслима, сказано, что пророк алейхиссалату вассалям омывал руки так, что уже заходил поверх мерфака. Поверх локтя, захватывая что немножечко часть чего? Аду, то есть уже плеча. Итак, это второй фарт. Третий фарт. Масху рас. Обтирание головы. Обтирание головы, но мы здесь не просто говорим обтирание головы, а говорим обтирание головы всей, то есть полностью. Включая уши. Включая уши. Аль-масх. Мы сказали, в чем отличие масха от гасаль. Гасаль это что? Когда вода течет по органу. Здесь нет этого. Масх это просто проведение влажной рукой по поверхности органа. Ученые единодушны в том, что обтирание головы относится к фардам именно, к ваджибам, да, вуду, к фардам малого омовения. Разногласия есть только в том, какая часть головы достаточно, какой части головы достаточно для обтирания. Некоторые говорят, что четвертую часть, если ты обтер, то уже достаточно, то есть выполнил ты этот фард. Но правильно, то, на что указывает сунна, что вся голова должна быть подвернута, то есть та часть, где обычно растут волосы у человека, имеется в виду, да, должна быть подвернута обтиранию. Где граница головы? Где граница головы? Мы говорили про границы лица с вами. Да, что было верхней границей лица у нас? Манабитушар, да, манабитушар, то есть та линия, где начинается рост волос. Вот здесь это является передней границей. Для головы, то есть того органа, который нужно обтирать, передняя граница является, то это линия, где начинается рост волос обычно. Обычно. Или мы говорим как? Лучше сказать, мунхана аль-джабха. То есть вот этот лобный изгиб, он является передней границей головы. Что касается задней границы головы, то до вот этого сустава, хорошо, затылочного сустава, там, где уже происходит переход в шею. Это сзади. Что касается границы по ширине головы, то мы говорим от уха до уха. От уха до уха. И сюда же входит в голову, то есть то, что нужно обтирать, некоторые люди не обращают на это внимания. Это вот непокрытое волосами, открытый участок кожи, белый, который находится между головой и двумя ушами. Между головой и ушами находится вот этот участок, непокрытый волосами. Хорошо? Это тоже относится к голове. Если человек просто свой чуб оботрет, как некоторые делают, то есть переднюю часть волос вот так оботрет, и не оботрет остальную часть головы, считается ли это, что он обтер голову? Нет, не считается. Потому что не передано от пророка алейхиссалату вассалям, чтобы он ограничивался вот так бы обтиранием только какой-то части головы. Ни, вообще нигде не передано. Нету таких доводов. Поэтому нужно обтирать голову полностью, и мы об этом будем говорить, иншаллаху тааля, потом подробно с доводами. Что касается тех волос, которые опускаются уже ниже вот этих упомянутых границ, на которые мы указывали, то здесь мы говорим правильно, что обтирать их не нужно. Почему? Потому что эти волосы уже вышли за границы головы. Это уже не считается головой. А в аяте сказано обтирать что? Голову. Уши. Что касается ушей, то уши тоже относятся к голове. Значит, обтирание ушей тоже является фардом. Что доказывает нам, что обтирание ушей – это фард? Хадис пророка алейхиссалату вассалям, во-первых, который приводится у Абу Дауда, у Тирмизи, Ибн Маджа, приводится у Ахмада, где сказано, что «Аль-узунани мина рас». «Аль-узунани мина рас», пророк алейхиссалату вассалям говорит. То есть два уха относятся к голове. Уши – это голова. Это довод. Второй довод – то, что пророк алейхиссалату вассалям все время обтирал уши при совершении омовения. Все время, не оставляя это. Некоторые ученые говорят, что хадис этот разунанимина раз, два уха относится к голове, что он слабый, но правильно, что этот хадис не слабый, говорит Ибн Хаджар, рахмаллаху та'аля, что у этого хадиса есть турух, то есть есть пути передачи, которые указывают на то, что у этого хадиса есть основания, что не из тех хадисов, которые нужно отбрасывать. Хорошо. И подтвердил достоверность этого хадиса шейх Аль-Бани, рахмаллаху та'аля. Четвертый фард при вуду – это гаслю риджлейн. Гаслю риджлейн ма'аль ка'бейн. Омывание ног вместе с ка'бейн, вместе с щиколотками. Аллах Субхану Та'аля говорит: «Ва арджулакум иляль ка'бейн». Омывайте ноги вместе с ка'бейн, вместе с щиколотками. Аль-ка'б – щиколотка или лодыжка. Что такое? Это вот эти вот костные выступы, да, которые бывают по бокам от стоп. В хадисе сказано, Нумана ибн Башира, когда пророк алейхиссалату вассалям приказал делать ряд плотным, он говорит: «Фараэйту раджуля юльзику ка'баху би ка'би сахиби». Я увидел, что человек свою лодыжку присоединяет, буквально приклеивает, хорошо, к лодыжке соседа в ряду, когда стоял, когда стояли они в ряду в намазе. Так, четвертый фарт – это что? Омывание ног вместе с лодыжкой. Пятый фард, внимательно. Это тартиб бейна ля'ба аль-мафруда. То есть порядок, соблюдение порядка между упомянутыми органами, которые обязательно омывать, да, или обтирать. То есть тартиб это что такое порядок? То есть делать нужно друг за другом. В том виде, как это упомянуто, в том порядке, как это упомянуто в аяте. В аяте вуду. В каком порядке упомянуто? Фагсилю вуджухакум, мойте ваши лица. Вайдиякум иляль марафик, и руки до локтей. Вамсаху би руусикум, обтирайте ваши головы. Потом? Арджулякум иляль ка'бейн, и ноги ваши до лодыжек. То есть этот порядок. Сначала лицо, потом что? Вместе с мадмадой синьшах. Потом что упомянуто? Говорите? Руки, потом голова, потом ноги. В отношении того, является ли тартиб, вот этот порядок, является ли он обязательным или нет, здесь есть разногласия среди ученых. Есть люди, которые говорят среди уляма, что это сунна. То есть тартиб – это сунна, это желательно, но не ваджиб, это соблюдение этого порядка. Это мнение имама Абу Ханифы, это мнение Суфьяна Саури. Мнение Дауда, Захири, это мнение поздних представителей мазхаба имама Малика. У них есть доводы. Это мнение шейха аль-Альбани в наши дни, хорошо, из современных ученых, что тартиб, то есть соблюдение вот этого порядка, не является обязательным, а является сунной, является весьма желательным, хорошо, но не является обязательным. Какие они приводят доводы для этого, доводы на это, ссылаются... Некоторые из них ссылаются на хадис Ибн Аббаса, что пророк алейхиссалату вассалям совершил вуду, при этом омыл лицо, омыл две руки, потом две ноги, а потом обтер голову. Но именно этот хадис от Ибн Аббаса, у него нет цепочки передачи, хорошо, то есть этот хадис, он недостоверный. Другой довод. Шейх Аль-Бани ссылается на этот довод. Хадис, который приводится у Абу Дауда, который приводится у других имама Ахмада, хадис от Аль-Мигдама ибн Ма'ди Калб, Аль-Канди, где сказано в этом хадисе: «Утия Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям биваду». Пророк, алейхиссалату вассалям, принесли воду для омовения. «Фатаваддаа фагасала кафейхи саляса». И он совершил воду. Омыл сначала кисти три раза. «Сумма гасала ваджаху саляса». Потом омыл свое лицо трижды. «Сумма гасала зираэйхи саляса». Потом омыл руки свои, да, руки три раза. Сумма мадмада вастаншак. А потом совершил мадмаду и истиншак. То есть полоскание рта и носа. Салясан три раза. Ва масаха би раси узуней. И обтер голову и уши. Шейх Аль-Бани и другие говорят, этот хадис, он является доказательством, что да, в основном пророк алейхиссалату вассалям совершал в том порядке, как в аяте. Но иногда, изредка отступал от этого порядка, что указывает на то, что это не обязательно, а является что? Желательным. Является сунной. И Шавкани сказал тоже про этот хадис, что иснаду усалих, то есть его иснад, он годится для того, чтобы ссылаться на этот хадис. Также опираются они на некоторые асары. На некоторые асары от некоторых предшественников. В частности, Асар от Али, рады Аллаху Таалян, который сказал, что если я уже закончил вуду, то я уже не переживаю, с какого я органа начал. С какого органа начал. Мау балю из атмамту вуду и би эйи ада и бадату. Когда закончил вуду, уже не переживаю, с какого я органа начал. Также ссылается на хадис Али, на Асар от Али, что он говорит, если человек совершает вуду и забыл обтереть свою голову, и нашел, что вода его мокрая, то есть нашел влагу, да, на бороде, то пусть возьмет эту влагу с бороды и оботрет свою голову. Вот подобного рода сообщения, на которые они ссылаются. Дальше, на что еще они ссылаются, что является еще их доводом? Они говорят аят, аят, вот этот, который мы упомянули, сура Аль-Маида. Как Аллах Субхану Тааля там говорит? Фагсилю вуджухакум ва Эйдиакум аля марафик, ва, вамсаху берузу, ва, то есть через союз вау, не через союз фа, не через сумма, а через союз вау. Союз вау, он не подразумевает, что, говорят они, тартиб, порядок. Союз вау, он просто дает что аль-джама, то есть что да, и то, и то нужно, то есть в совокупность дает, но что не указывает на то, что обязательно нужен порядок. Шейх Усаймин опровергает вот это именно такое понимание. Он говорит, нет. Здесь, внимательно. Как они говорят через союз вау, поэтому указывает это на, просто, на то, что нет, не обязательно тортить, не обязательно что в порядок. Шейх Усаймин говорит, нет. Здесь аят как звучит? Я юалядин амну иза кунтум иля саля. Если вы встаете на намаз, фагсилю, то тогда, делайте то-то и то-то. Он говорит, вот это вот омываете лица и так далее, это джавабу шарт называется. То есть, и закумтум это что? Условие, когда вы встаете, если вы встаете. А дальше идет ответ на это условие, что делать. И вот когда есть ответ на условие, то в ответе на условие перечисление происходит именно с учетом порядка. Так в языке. Хорошо? То есть, то, что является джавабом или шарт, то, что является ответом на шарт, на условие, то оно должно быть мураттаб, то есть оно должно перечисляться в порядке, который соответствует тому, как шли события, или как должны идти события. Понятно или нет? Это мы поговорили о тех доводах, которые говорят сторонники мнения, что тартиб что? Сунна, но не ваджиб. Что говорят те ученые, которые говорят, что ваджиб, те, которые говорят, что это фард? Это мнение имама Шафии, это мнение Ахмада, это мнение шейха Усаймина и других ученых, я имею в виду современных. Они говорят, ну, во-первых, сам аят. Аллах Субхану Тааля говорит, «Я юлядина амену, вы, которые веровали, закон твой нафсаля, фагсилю вуджухакум, мойте свои лица». Да, когда встаете намаз, мойте свои лица, потом перечисляется. И говорят они, аят указывает на то, что тартиб, то есть порядок, является обязательным. Тартиб является обязательным. Почему? Во-первых, внимательно. Три органа у нас магсуль и один орган мамсух. Что такое магсуль, мамсух? Магсуль, то есть омываемые органы, и один орган есть, который мамсух, то есть обтираемый орган, голова. Если бы порядок был необязательным, то разве не было бы уместнее сначала перечислить органы, которые омываются, а потом упомянуть орган, который обтирается? Да? То есть сказать, мойте лица, руки, ноги и обтирайте голову. Если порядок не обязательный. Но Аллах Субхана ва Тааля сначала говорит, мойте лица, руки мойте. Потом говорит, обтирайте голову. И потом опять говорит, мойте ноги. То есть помещая обтираемый орган среди, между омываемых органов. Для чего это делается? Почему в конце его не упомянуть? Или в начале, отдельно? И именно для указания на обязательность этого порядка, на указание этого тартиба. Есть органы омываемые, есть органы что обтираемые. Если порядок вот такой именно не был бы обязателен, то тогда зачем обтираемый орган голова упоминается среди, между омываемыми органами, а не отдельно в конце? Это указывает на тартиб. На порядок. Второе, как мы сказали уже до этого, Шейх Усаймин говорит, вот это вот омываете свои лица и руки и так далее. Это является что в предложении? Это предложение условное. Это джавабу шарт. Это вторая часть условного предложения. Ответ на условие. И здесь излагаться должны вещи по порядку, как они следуют. Хорошо? В том порядке, в котором они следуют друг за другом. Третье. Инна Сафа валь Марва мин шаайриллах. Аллах Субхана ва Тааля говорит. Инна Сафа валь Марва та мин шаайриллах. Поистине Сафа и Марва это из обрядовых знамений Аллаха Субхана ва Тааля. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Набдау бима бада Аллаху бихи». Мы начинаем с того, с чего начал Аллах. И обход между Сафой и Марвой начинается с чего? С Сафа. Если кто-то пойдет и с Марвой начнет обход, правильно будет или нет? Нет. Порядок нужно соблюдать такой, как Аллах упомянул. То же самое здесь. Или «Ибдау бима бада Аллаху бихи». Начинайте с того, с чего начал Аллах, сказал пророк, алейхиссалату вассалям. Это тоже доказательство обязательности. Четвертое доказательство. Все, которые описывали то, как совершал пророк, алейхиссалату вассалям, вуду, упоминают, что он совершал в таком порядке именно. Не отступает этого порядка. Это тоже указывает на что? Что нужно соблюдать этот порядок, это обязательно. Что касается доводов той стороны, кто-то скажет, что у нас хадис. Хадис, который мы упомянули, да, Нигдама, Абдумади Якреб, Аркенди, сказали, что там пророк, алейхиссалату вассалям, оставил наконец мадмада и стинчак, и что? Обтирание головы. Эти ученые этой группы, они говорят, что этот хадис, эти версии, они являются шаз, то есть они отклонившиеся версии. В них есть шузуз, то есть отклонение, противоречие тому, что более достоверно и так далее. То есть они считают, что эти хадисы являются достоверными. Что касается асаров теперь от сахаба, они говорят, эти асары, если посмотреть, разобраться хорошенько, они либо о том, человеке, который забыл обтереть голову, тогда для него исключение, поскольку он забыл, что он потом в конце может обтереть. Либо речь идет о забывании, это все-таки какой-то частный исключительный случай. Либо речь идет о том, что порядок можно нарушить в том плане, что сначала омыть левую, потом правую, что это не ваджиб. То есть можно сначала помыть левую руку, а потом правую. Да, желательно сначала правую, потом левую, но если левую сначала омыл, а потом правую, то проблем нет, вуду будет действительно. И хадис Асар Али и другие Асар, они именно об этом, о том, что можно менять право и лево по своему порядку. Понятно или нет? Валлаху тааля алям. Как мы сказали, по меньшей мере, и те, и другие ученые согласны, что по меньшей мере это желательно. По меньшей мере это желательно. Это у нас какой был фард? Фард вуду?
Пятый.
И, наконец, шестой, последний фард вуду. Это аль-муваля. Что такое аль-муваля? Непрерывность в омовении. Непрерывность в омовении. Так что, если человек, например, совершил омовение и не помыл, например, ноги, должен был помыть, не помыл, потом пошел, уже все высохло у него, потом он прервал уже намерение, он уже пошел, и потом вспомнил, что ему нужно. Просто ноги домыть или нужно заново совершить вуду. Заново совершить вуду, потому что условие непрерывности, оно относится к фардам, то есть к обязательным предписаниям в вуду, в малом омовении. Где доказательство, что муваля, вот эта непрерывность, является обязательным? Хадис, который приводится у муслима, другие хадисы, в частности хадис, который приводится у муслима, что Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху, да, от него сообщается, что один человек совершил вуду, таваддаа раджуль, пророк, алейхиссалату вассалям, да, видел этого человека, что он совершил вуду, и этот человек оставил мавдиа зуфрин аля кадамихи, то есть оставил на своей стопе невымыто участочек размером зуфр, сказано, размером с ноготь. Невымытым оставил этот участок. И пророк, алейхиссалату вассалям, увидел это, сказано, фаабсарагу ан-набию саллаллаху алейхи вассалям, факаля, ирджи фаахсин вудуака. Вернись и хорошо соверши свое омовение. То есть, приказав ему, что заново совершить омовение. И не сказал ему, просто иди это место домой. Хорошо, а сказал, что иди и заново соверши. Это указывает на то, что непрерывность, это муваля, это из обязательных предписаний вуду. Понятно? Это что касается фард. А дальше есть вещи, которые относятся к мустахабу, которые относятся что? К желательным. И первый хадис, который приводит автор, рахималлаху та'аля, он как раз посвящен одной из вещей, которая относится к желательным, к мустахабат, вуду.
Каля аль-мусанниф, рахималлаху та'аля, ан аби хурайрата, радиаллаху анху, ан расулиллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, аннаху каль, لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة.
Первый хадис в этой главе от Абу Хурейры رضي الله تعالى عنه от пророка عليه الصلاة والسلام, что он сказал: لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. Если бы я не боялся, что это будет затруднение, что я вызову затруднение для своей уммы, то я приказал бы им совершать сивак при каждом вуду, при каждом малом омовении. Хадис, который передал Малик, и Ахмад, и Насаи, ибн Хузейма сказал, что он достоверный, и говорит, автор Бухари передал его в виде хадиса муаллак. Закаравуль Бухарию таалиикан. Этот хадис, хадис достоверный, сахих. Имам Ас-Санаани, он говорит, этот хадис, он муттафакун аля сиххати. То есть он у Бухари и Муслима приводится от Абу Хурейры, но только у Бухари и Муслима приводится маакулли саля, приказал бы совершать сивак при каждом намазе. В этой версии сказано, что при каждом вуду. Понятно или нет? Ну, и эта версия, и та версия, они что достоверны, но версия, где намаз, оно что? Муттафакали, у обоих имамов вообще приводится. Этот хадис приводится, мы сказали, как автор говорит, у Малика, у Ахмада, у Насаи, ибн Хузейма говорит, что он достоверный. Бухари, имам Бухари приводит этот хадис, но приводит в виде хадиса муаллак. Хадиса муаллак. Мы с вами поговорим, что такое муаллак. Иншаллаху та'аля. Итак, что сказано в хадисе? Давайте сначала сам текст хадиса. Лаула нашукка аля уммати. Если бы я не боялся вызвать затруднения для своей уммы. Лаула. Вот это вот харф, это частица. Лаула. Если бы. Смотрите, эта частица называется имтина лиль вуджуд. Внимательно. Имтина лиль вуджуд. То есть отсутствие, невозможность чего-то из-за наличия чего-то. Невозможность чего-то из-за наличия чего-то. Невозможность чего-то из-за наличия чего-то. Невозможность чего? Невозможность приказать пророкам, алейхиссалату вассаламу, не мог приказать это, сделать это обязательным для людей, совершать сивак каждый раз, когда они совершают вуду, из-за наличия чего? Из-за наличия затруднений, что будут затруднения для уммы. Хорошо? Вот это харф ляуля это означает. Потому что есть похожие на это частицы. Лямма. Лямма указывает на что? Это наличие чего-то из-за наличия чего-то. Например, лямма зара, нет, говорит, лямма зарани акрамту. Лямма зарани акрамту. Когда он меня посетил, или из-за того, что он меня посетил, когда он меня посетил, я угостил его. То есть угощение есть, почему? Потому что есть посещение. Да, эта частица какая? Лямма. Лямма зарани акрамту. Вуджуд ли вуджуд? Наличие из-за наличия. Есть частица, которая указывает имтина ли имтина. Отсутствие из-за отсутствия. Лау зарани ля крамту. Если бы он меня посетил, я бы угостил его. Я бы оказал гостеприимство. Здесь отсутствие оказания гостеприимства угощения. Из-за чего? Из-за отсутствия посещения. Понятно? А вот это вот, которое здесь в хадисе, лауля, это что? Отсутствие из-за наличия. Хорошо. Отсутствие приказа совершать сивак. Из-за наличия чего? Затруднений. Я бы приказал своей умме, если бы не затруднение, вернее, для моей уммы, говорит пророк алейхиссалатуса, машакка, ляуля на шукка, а шукка, машакка, затруднение, сложности, да, в арабском языке. Я бы приказал, если бы не затруднение для моей уммы. Какой уммы? Умма у нас два вида бывает. Умма иджаба и умма дава, да? Умма ответа. То есть те, которые ответили пророку алейхиссалатуса, мусульмане, и умма, те люди, которым направлен его призыв. Это все люди вообще, мусульмане и не мусульмане, кому после прихода пророка алейхиссалатуса. Здесь речь идет о какой умме? Об умме иджаба, да, умма или иджаба, то есть те, которые ответили. Потому что другие, им что толку им приказывать сивак, если они еще вообще не вошли в религию. Им приказывается вообще сначала войти в ислам. Так, если бы не затруднение для моего ума, то я бы приказал. Я бы приказал, то есть имеется в виду, какой приказ здесь? Обязательный, ильзам. Потому что так это, в желательной форме, это, конечно, и так приказано. Но речь идет именно об обязательном приказе. Тогда бы в обязательном порядке приказал совершать им сивак. Что такое сивак? Посмотрите, сивак имеет два значения в арабском языке. Сивак в значении действия само, очищать рот. Это называется сивак. Что ты сейчас делаешь? Сивак делаю. Очищаю рот. Хорошо? То есть ты говоришь тасаввака раджулю сивакан. Тасаввака раджулю сивака, то есть хорошо делает сивак. Сивак это не масдар, он называется исм масдар. Масдар тасаввук. Масдар глагольное существительное, оно звучит как сам глагол. Тасаввака, значит масдар будет тасаввук. Но здесь что? Сивак. Поэтому это мы говорим не мастер, не глагольное существительное, но говорим, что ис-мастер, существительное, похожее на мастер. По значению как мастер, но по виду отличается. Как салам, например. Салам это ис-мастер. Сам глагол какой? Саллама, юсаллиму, да, приветствует. Какой будет мастер от саллама? Таслим, таслим. Салам то же самое, что таслим, но только что отличается по форме, а по смыслу то же самое. Итак, сивак, еще раз, сивак в двух значениях бывает. Сивак первый это что? Сам процесс очищения. Пророк алейхиссалату вассалям говорит внимательно. Ас-сивак матхаратун лильфам, мардатун лирабб. Сивак очищение для рта и довольство от Господа. Довольство Аллаха субхана ва тааля тобой. Здесь в каком значении? Сивак очищение для рта, довольство Господа. А? В каком значении сивак здесь? В значении самодействия, очищения рта. И есть сивак в значении мисвак, то есть сам инструмент, посредством которого производится очищение. Тоже называется как сивак. Понятно или нет? Здесь сказано, если бы не затруднение для умы, ля мартовым бы сивак, я бы им приказал сивак. Сивак имеется в виду инструмент сам, вот эта вот палочка или что-то, зубочистка, ее приказано носить с собой там все время, когда ты вуду делаешь. Нет, имеется в виду, что сивак в смысле очищения рта. Хорошо. Посредством чего происходит сивак, очищение рта? Только ли это палочка или можно чем-то другим? Да, можно чем-то другим. Более правильно, что хоть есть улема, которые говорят, что именно вот этой палочкой да, нужно совершать, арака этой зубочисткой. Есть улема, которые так считают. Но правильно, что сивак, все посредством чего человек может очистить свой рот, это что? Сивак можно делать этим. Будь то там кусочек материи какой-то, хорошо, что-то подобного рода. Это будет считаться сиваком. Приказал бы совершать сивак при каждом вуду. При каждом вуду. Когда во время вуду? В хадисе не сказано когда. В начале вуду, в конце вуду. Поэтому это побуждение какое общее. Можно понять, что в любой части вуду. Или в конце вуду, или в начале вуду. Но уляма говорят уместнее. То есть по смыслу уместнее. Это мнение уляма. Поэтому лучше взять мнение уляма, чем просто сам решить что-то. Когда ты полощешь рот, вот тогда и делаешь что? Делаешь и сивак, говорят они. Уже сказано, что имам Бухари передан этот хадис таалиикан, то есть в виде хадиса муаллак. Обращаемся теперь к терминологии хадиса. Эта наука как называется? Мусталахуль хадис. Интереснейшая наука, конечно. Из интереснейших наук. Что такое хадис муаллак? Муаллак. То есть муаллак буквально что? Подвешенный, да? Муаллак. Подвешенный. Это значит, что с начала иснада отсутствует упоминание передатчиков. Ну вот иснад такой. Есть имам, который передает хадис. Например, Бухари. Рахмаллаху тааля. Да? Он передает от своего шейха, тот шейх от своего шейха, тот от того передатчика, пока не доходит до пророка алейхиссалату вассалям. Верно? Так скажем, передатчик 1, 2, 3, 4, 5. Потом что? Пророк алейхиссалату вассалям. Хадис муаллак – это что такое? Когда имам передатчик хадиса, который в сборнике помещает хадис, хорошо, он передает его не вот так вот 1, 2, 3, 4, 5, хорошо, а сразу имам, а потом 2, 3, 4, 5. Или имам 3, 4, 5. Или имам 4, 5. Сразу. То есть между ним, с его стороны есть пропуск одного или двух передатчиков. Или он сразу говорит, сказал пророк алейхиссалату вассалям. Это называется хадис муаллак. Ясно или нет? Понятно, что такое хадис муаллак? Имам Бухари привел его как хадис муаллак. Сам по себе хадис муаллак, он является слабым. Ну, естественно, потому что какое условие отсутствует здесь? Мы говорили с вами, достоверный хадис должен отвечать с каким условием? А? Пяти условий. Какие это условия? Первое. Хорошо, непрерывная цепочка. Второе условие. Да. Второе условие это адль. Добросовестность передатчика. А третье условие, потому что вы сейчас два условия одним сделаете, и вы не сможете пять потом насчитать. Третье это что? Дабт. Точность передачи. Четвертое условие. Отсутствие шузуз, то есть отклонений. Когда хадис вроде бы достоверный по цепочке передачи, но противоречит тому, что более достоверно. Это указывает на то, что есть какое-то отклонение в нем. И пятое условие. Отсутствие аль-илля аль-кадиха, да, аль-илля, то есть отсутствие каких-то недостатков, каких-то пороков скрытых, которые делают этот хадис недостоверным. Так вот здесь хадис муаллак, он слабый, мы говорим. Почему? Отсутствует какое условие? Непрерывности иснад. Непрерывности иснад. Но сам по себе он может является слабым, но иногда хоть хадис и муаллак, в зависимости от того, кто его приводит, может быть что? Может быть достоверным хадисом. Если, например, имам, который помещает хадис у себя в сборнике, он придерживается принципа, что он в свой сборник помещает только достоверные хадисы. Тогда этот хадис будет достоверным. Но достоверным с точки зрения этого имама имеется в виду. Да, может быть, конечно, там, если проверить, он не будет достоверным. Но имам, значит, считает его достоверным. Если имам ставит условием, что он в сборник свой помещает только достоверный, потом какой-то хадис приводит как муаллак, да, то, значит, этот хадис с его точки зрения какой? Является достоверным. И вот имам аль-Бухари, смотрите. Зачем автор здесь упоминает, привел Бухари в виде хадиса муаллак? Ну, недостаточно было, что ли, ему сказать, привел Малик, Ахмад? Почему привел? Потому что имам аль-Бухари, у него хадисы муаллак, хоть и есть сборники, но эти хадисы муаллак, имам Бухари же помещает в своем сборнике только те вещи, которые он считает, что достоверными, да? То хадисы муаллак у Бухари, это достоверные хадисы в основном, хорошо? Либо этот хадис муаллак в другом месте имам аль-Бухари приводит что? С полной цепочкой передачи. Либо он не приводит его, хорошо, но он приводит этот хадис муаллак, называется это бисыгатиль джазм, то есть в решительной форме. Тем самым указывая, хоть да, хоть я и не привожу этот хадис с иснадом в своем сборнике, но считаю его достоверным. А почему не привожу с иснадом? Потому что Сахих аль-Бухари, вы знаете, имам аль-Бухари для него установил определенные условия. То есть не все, что имам Бухари считает достоверным, он поместил в Сахих аль-Бухари, в эту книгу свою, в аль-Джамию Сахих. Хорошо? Не все хадисы. А только те, которые отвечают определенным условиям, которые он поставил, очень высоким условиям. Поэтому, если он приводит хадис в виде муаллак, может это означать что? И при этом категорично, без сыхату джазм говорит, да, сказал пророк алейхиссалатус. То значит, что это, на что это может указывать? Что он считает его достоверным, но не соответствует просто условиям его сборника, данного сборника. Понятно? Поэтому вот эти слова, что имам Бухари привел его к хадис муаллак, они туда придают весомость этому хадису, именно этой версии. Какой версии приказал бы совершать сивак при каждом вуду? Хорошо? Какие выводы из этого хадиса мы сделаем? Ну, во-первых, мы скажем, доброта пророка, алейхиссалату вассалам, его милосердие, это вещь, которая бесспорная, об этом в Коране Аллах Субхану Тааля говорит, что говорит, «Лякаджакум расулю мин анфусикум, пришел к вам посланник из вас, самих, азизун алейхим аниттум, харисун алейкум». Ему тяжело то, что вы страдаете. Он стремится к добру для вас. Биль муминина рауфур рахим. В отношении верующих он сочувствующий, милующий, милосердный. Еще какой вывод из этого хадиса можно сделать? Что пророк, алейхиссалату вассалям, в отношении него допускалась ему такая вещь, как ичтигад. Ичтигад. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, мог сам принять какое-то решение, да, религиозное, какое-то заключение. А потом что? Либо Аллах Субхана ва Тааля одобрял это, либо, если это была ошибка, то Аллах Субхана ва Тааля указывал на это пророку алейхиссалату вассалям. То есть, то, что пророк алейхиссалату вассалям, через него установлен хукм религиозный, двух видов бывает. То, что непосредственно он получил как откровение от Аллаха Субхана ва Тааля. Хорошо, откровение. Вот делайте так, приказания какие-то. Или что-то не делайте. И то, что пророк алейхиссалату вассалям сам по своему иджтигаду, по своему заключению вывел, а потом Аллах Субхану ва Тааля либо это одобрил, да, что это правильно, и это в основном так. Иджтигады пророка алейхиссалату вассалям, то есть его выводы в основном, это всегда было что? Правильно. Или Аллах Субхану ва Тааля указывал на то, что это ошибка, что редко, конечно, было. Примеры этого, примеры вот такого иджтигада. И если Аллах Субхану ва Тааля указывал, то, конечно, этот хукм, который был установлен, что отменялся уже, само собой. Пример, который мы с вами упоминали на уроке недавно. Когда пророк, алейхиссалату вассалям, не выяснив, кто правдив, кто лжет, мунафикам дозволил, когда они пришли отпрашиваться от похода на табу. Да? И Аллах Субхану Тааля сказал, «Афа Аллаху анка лима азинта лахум». Аллах простил тебе то, что ты им дозволил. Да, начав с чего? Начав сначала с прощения, а потом разъяснив, что, в чем именно упрек. Или в суре Тахрим. Все из вас знают эту суру, наверное, уже почти все. «Я юн набию лима тухарриму ма халляллаху лак». О пророк, почему ты запрещаешь то, что Аллах тебе сделал дозволенным, ища довольство твоих жен? Аллах Субхану Тааля высказал порицание. Да, пророк, алейхиссалатусам, сделал иджтихад, то есть взвесил, принял такое решение, посчитав, что это правильно, Аллах Субхану Тааля не одобрил это его решение. То же самое касается вопроса пленных. Когда были взяты пленные при Бадре, и потом пророк, алейхиссалатусам, по совету некоторых сподвижников, решил, что отпускать этих пленных за выкуп. И Аллах Субхану ва Тааля высказал упрек. Сказал, «Ля китабу мин Аллахи сабак, ля массакум фи ма хазутум азабуна азим». Если бы не китаб, то есть предписано от Аллаха до этого, что будет продолжаться твоя посланническая миссия, то ума будет, «Ля массакум фи ма хазутум азабуна азим», то вас бы коснулось в отношении того, что вы взяли вот из этого выкупа мучительное, великое наказание. Следующий вот из этого хадиса, хадис указывает нам на то, что использование сивака – это сунна муаккада, то есть это не просто сунна, это очень важная сунна, отказываться от которой – это очень скверно и очень плохо. Хорошо, поэтому особенно тулябу-лейм, особенно призывающие должны эту сунну оживлять, должны эту сунну практиковать. Пророк, алейхиссалатусам, что ему только помешало сделать это обязательным? То, что будет тяжело для уммы, то есть тяжесть для уммы. Еще какое особенно, да, особенно есть места, когда это особо желательно, да, имеется в виду сивак, припоминание Аллаха Субхану Тааля, при чтении Корана, само собой это намаз, при входе в дом, когда человек просыпается, некоторые улема говорят, это очень просто близко уже вообще к ваджибу даже, когда человек просыпается, чистить рот, делать сивак. Еще какой вывод из этого хадиса? Мы знаем с вами правила. Правило усуль-уль-фикх. Внимательно. В этом хадисе доказательство на это правило. На правило усуль-уль-фикх. Какое? Аль-асли филь амри аль-вуджуб. Основой в приказах является что? Является обязательность. Основой в приказах является обязательность. Здесь доказательство этого правила. Почему? Пророк алейхиссалатусалям говорит, если бы не затруднение для уммы, то я бы приказал. А если приказал, то становится что? Значит, обязательным. В основе так. В основе, если есть приказ в Коране, в Сунне, повелительного наклонения, то тогда это будет что? Глаголы повелительного наклонения. Если есть приказ, то основа, что это ваджиб. И сказать, что это не ваджиб, можно только имея доводы, которые отводят, да, от обязательности к желательности. То есть здесь доказательство вот этого правила. Это какое кайда? Какое правило? Касается какой науки? Кайда усулия, то есть кайда, касающегося усуль-уль-фик. И доказательство в Коране этого правила мы с вами часто говорим какое? «Фальяхзари лязина юхалифуна намри антусыбахум фитна, ау юсыбахум азабун алим». Да, стерегутся те, которые противоречат его приказу, то есть приказу пророка, алейхиссалату вассалям, что постигнет их смута, фитна, искушение, или постигнет их мучительное наказание. Дальше, еще есть что? В этом хадисе есть доказательства на одно из пяти больших правил фикха. Есть такая вещь, которая называется «Каваидуль фикх аль-кубра». Запомните. «Каваидуль фикх аль-кубра». «Каваидуль кубра». Их пять таких больших правил. Это что за правило? «Аль-дарару юзаль». То есть вред должен устраняться. «Аль-якин ля изулю бишак». Возбежденность не устраняется сомнением. Аль-умур бимакас иди одеяния оцениваются намерениями. Аль-адату мухаккама. Аль-адату мухаккама. То есть традиция, обычаи, которые есть, то, что установлено в обществе, оно влияет на хукм. Да, влияет на хукм. И вот то правило, на которое указывает этот хадис. Пятое правило. Аль-машаккату таджрибу ат-тайсир. Аль-машаккату таджрибу ат-тайсир. То есть сложность, она привлекает облегчение. Если есть сложность, то дается облегчение. То есть, если есть опасность, что будет какая-то сложность, это становится причиной того, что нечто перестает быть обязательным. Как в данном случае. Из-за чего обязательность снята с этой уммы сивака? Из-за наличия, что? Из-за опасности наличия затруднений. В Коране много тоже доказательств на это. Ма аджаля лакум фид дини мин хардж. Не сделал для вас религии, что затруднений. Также в этом хадисе есть доказательство еще одного правила. Первое, мы сказали, правило было усулия, помните? Второе, мы сказали, правило фикха именно, кайда фикхия. А третье правило, кайда шариия. Кайда шариия, правило шариата, которое гласит, дар уль мафасид мукаддамун аля джальбиль масали. То есть устранение вреда предпочтительнее, чем получение пользы, чем привлечение пользы. Это правило очень важно. То есть если у нас пришли противоречия две вещи, хорошо? То есть, если ты хочешь эту пользу получить, то обязательно будет вред. И невозможно никак. И пользу получить, и вреда избежать. Невозможно совместить. Либо, если получишь пользу, вред получишь. Да? Либо, если вреда избежишь, то пользу тогда упустишь. Так вот, чему тогда дать предпочтение? Устранению вреда отдать предпочтение. Хорошо, это правило. Дар уль мафасид мукаддам аля джальби аль масалих. Устранить вред предпочтительнее, чем получить пользу. Этот хадис указывает на это правило шариата. Хорошо? Да, получение пользы путем обязывания людей к сиваку. Да, польза, но это приведет к чему? К вреду. Потому что люди будут зарабатывать грех, потому что будет сложно, они не будут некоторые делать это, и будет грех, и будет вред. Понятно? Мы сказали с вами, когда, да, совершается лучше всего, ляма говорит, когда совершается сивак. Хорошо, вопрос. Сивак, мы сказали, желательно, сивак сунна. Мы сказали, вообще сунна, есть особые места при чтении Корана, при совершении вуду, при совершении намаза, когда человек входит в дом, когда человек выходит из дома, когда человек просыпается ото сна. Когда меняется просто запах во рту у человека, тогда тоже желательно совершать. Вопрос, а есть ли какое-то время такое, которое является исключением, когда нельзя совершать сивак? Или нет? Некоторые уляма говорят, когда человек постится, то после заваля, то есть после середины дня, заваля – это когда солнце в зените, да, после этого уже макрух. Нежелательно совершать сивак, говорят они, некоторые уляма, как имам Ахмад, имам Шафи. Почему? Потому что они говорят, что в хадисе сказано, что хулуф, то есть хулуф, запах, который изо рта у постящегося, он для Аллаха Субхану Тааля любимее, чем запах мускуса. И поэтому они говорят, если человек будет очищать рот, то будет устранять этот запах, который любимый для Аллаха Субхану Тааля, чем запах мускуса. Хорошо, но это мнение, оно слабое мнение. Потому что есть у нас доводы, во-первых, что пророк, алейхи салату вассалям, все время делал сивак, когда он постился. И даже если бы у нас этого довода не было, основа у нас что? Основа дозволенности. Кто говорит, что нельзя или макрух, должен предъявить какой-то что весомый довод. А то, что запах из сивака якобы будет уходить, а он любим Аллаха Субхану Тааля. Во-первых, запах не является самоцелью. Запах – это нечто, что помимо воли человека выходит. Хорошо. Аллах Субхану Тааля это любит. Почему? Потому что это из-за покорности Аллаха Субхану Тааля возникло это. Саму покорность любит Аллах Субхану Тааля. Да? Не вопрос тут в самом запахе. А во-вторых, запах этот не выходит изо рта на самом деле. И сивак здесь ни при чем. Это запах выходит откуда у человека? Уже из желудка. Но некоторые ученые говорят, во второй половине дня уже этот запах появляется особо, поэтому лучше не убирать его, не делать сивак. Но мы сказали это мнение, что оно слабое. Поэтому в любом состоянии человек постится, он не постится, ему желательно совершение сивака. Вопрос следующий, последний. Некоторые люди говорят, зачем вы делаете сивак на глазах у людей? Некоторые говорят, некрасиво, это неприлично. Хорошо вот так вот чистить рот, делать сивак на глазах у людей. Нет, мы скажем, ничего зазорного в этом нет. Более того, в присутствии людей, сунна, пророк алейхиссалату вассалям делает это в присутствии людей, переданы хадисы, и Бухари, и Муслима переданы. Да, Абу Мусара Шари говорит, что он пришел к пророку алейхиссалату вассалям, и кончик сивака, сивак был у него на конце языка. То есть, значит, это указано на то, что сиваком чистятся не только зубы, но сиваком чистится и язык тоже. Сунна является чистить язык. И сивак был там, в глубине у него, на его языке, так что пророк, алейхиссалату вассалям, при этом, чища свой язык, даже делал вот так, то есть, как бы такие рвотные движения. Рвотные, да, у него были движения, потому что там глубоко чистил тоже язык свой, далеко тоже очищал. То есть это указывает на то, что сивак это не из разряда устранения там скверны, чего-то такого, что нужно стесняться. Хорошо? А это наоборот из, по типу того, как ты умощаешься благовониями при людях, то же самое сивак. Да? Это вещь из разряда чего? Благородных, где украшения, а не из разряда устранения чего-то мерзкого. Поэтому делается тоже при людях. Проблем здесь нет. Если только, конечно, не отвлекает человека от чего-то, что является обязательным, например, время хутбы, джума, если человек начнет чистить сиваком рот и будет отвлекаться от хутбы, то тогда мы скажем, что этого делать не следует. Хорошо? Единственное, говорят некоторые улема, исключение, если засыпает человек во время хутбы, и вот он сивак делает просто для того, чтобы не заснуть, чтобы слушать хутбу, чтобы это помогло ему слушать хутбу, тогда, говорят, можно. А так иначе нет, потому что это отвлекает от слушания хутбы. Это то, что касается первого хадиса.